среди нас.
Лик – лицо святого. Люди обращаются к нему, чтобы получить совет, исцеление, помощь. До Лика существовал обычный человек, живущий для и ради людей. Мы привыкли слышать имена святых, которые умерли задолго до нашего появления. Что, если я расскажу вам о тех, кто жил не так давно? Итак, сегодня речь пойдет об одном враче. Родившийся в семье аптекаря-католика и матери православной христианки, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий посвятил себя служению людям. Молодой человек долго не мог определиться с будущей профессией. Выбор стоял между Академией художеств и медицинским факультетом. Желая облегчать страдания людям, Валентин поступает в Киевский университет на хирурга. Он мог построить успешную карьеру, выпустившись из университета, но избрал путь земского врача. В автобиографии Валентин Феликсович писал:
«Когда все мы получили диплом, мои товарищи по курсу спросили меня, чем я намерен заняться. Когда я ответил, что намерен быть земским врачом, они с широко открытыми глазами сказали: «Как? Вы будете земским врачом? Ведь вы ученый по призванию». Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным людям».
Во время русско-японской войны Валентин отправился на Дальний Восток, где возглавил хирургическое отделение Киевского Красного Креста в Чите. В это время он познакомился с сестрой милосердия Анной Ланской. Валентин влюбился в нее, и они обвенчались в Читинской церкви. Он пережил жену на 42 года. Валентин Феликсович был талантливым врачом, излечившим множество людей, которых другие доктора вылечить не смогли. Однако помочь любимой у него не получилось. Анна Васильевна Войно-Ясенецкая заболела туберкулезом после революционного 1917 года. Семья переехала в Ташкент, где Валентин Феликсович возглавил крупную больницу. Анне нужен был теплый и сухой климат для лечения болезни. Однако лучше ей не становилось. В 1919 году в Ташкенте происходило междоусобное война. Туркменские полки во главе с непринимавшим революцию комиссаром восстали против гарнизона Ташкентской крепости. Бунт был подавлен. Власти начали расправу над участниками контрреволюции. Валентина Феликсовича из завхоза больницы, в которой он работал, арестовал служитель больничного морга, который ненавидел воина Ясенецкого. Их повели в помещение с восставшими солдатами. Однако через время мужчин отпустили, так как в трибунале участвовал служащий их больницы. Он успел сообщить другим участникам суда, что врачи арестованы по личной неприязни служителя морга. Анна узнала, что мужа могли расстрелять. Ее состояние после этого значительно ухудшилось. Последние 12 дней жизни Анны Васильевны Валентин Феликсович провел, не отходя от ее кровати и стараясь всячески облегчить страдания любимой.
«Две ночи я сам читал над гробом псалтырь, стоя у ног покойной в полном одиночестве. Часа в 3 второй ночи я читал 112-й псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме. От восток солнца до запад. И последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью воспринял их как слова самого Бога, обращенные ко мне. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях».
Эти слова псалма говорили ему о Софии Белецкой, операционной сестре, которая давно потеряла мужа и была бесплодна. Именно ей Валентин передал на воспитание 4 детей, с которыми он остался после смерти жены. Доктор любил посещать съезды церковных служителей. На одном из собраний Валентин Феликсович высказался о том, как быть священничеству в эпоху советской безбожной власти. После съезда в дверях он встретился с владыкой Иннокентием, который сказал Валентину:
«Доктор, вам надо быть священником».
На что Войно-Ясенецкий ответил:
«Хорошо, владыка, буду священником, если это Богу угодно».
Служба в церкви во времена сталинских репрессий – самоубийство. Однако именно в это время Валентин Войно-Ясенецкий решил принять монашеский постриг. Епископ Уфимский Андрей выслушал его проповедь и дал ему имя евангелиста, врача и апостола Луки.
«На моей первой службе в алтаре присутствовал просвещенный Андрей Уфимский. Он волновался, что я не сумею служить без ошибок, но по милости Божией ошибок не было».
Служения Луки отличались молитвенностью.
«Там много-много я проповедовал и внушал всем великую любовь к преподобному Серафиму, так что после каждой службы всем народом пели тропарь преподобному перед образом его».
Святитель Лука считал, что медицина и вера должны существовать во взаимосвязи. Работая хирургом в ташкентской больнице, он прямо за операционным столом проводил мастер-классы, пояснял молодым медикам, что делает, почему и зачем. В углу операционной всегда висела икона Божьей Матери, пред которой он молился. Однажды икону хотели убрать, однако Лука сказал, что в таком случае перестанет оперировать совсем. Именно в это время срочная операция понадобилась одному из родственников партийного деятеля. Икону вернули на место и больше не делали были попыток ее убрать. Священник в рясе не должен был проливать кровь никаким образом. Лука же был хирургом и рясу не снимал ни во время ведения лекций, ни во время операций. Он запросил разрешение у священников высшего сана, чтобы продолжать работу в больнице. Несмотря на несоответствие этой деятельности канонам, проводить операции Луке в привычном ему виде разрешили. Начиная каждую операцию, на месте первого разреза хирург йодом выводил крест. 10 июня 1923 года святителя Луку обвиняют в контрреволюционной деятельности. Он стойко держится на допросе, прямо говорит о том, что не намерен снимать сан и отрекаться от своих взглядов. Спустя несколько месяцев его высылают отбывать наказание в Красноярский край. Все 3 года ссылки он конфликтовал с партийными деятелями и не желал примыкать к раскольническому церковному движению, в которое его вынуждали вступить. После первой ссылки Лука трудился в Ташкенте, преподавал как частное лицо и служил в единственном оставшемся там приходе. Официально работать его нигде не брали. В 30-м году его обвинили в причастности к убийству ученого-биолога Ивана Михайловского, который на самом деле совершил самоубийство, будучи психически больным. Лука же лишь помог его жене подтвердить факт наличия психического расстройства, чтобы можно было совершить чин погребения. Священника сослали в Архангельскую область на 4 года. Ее он назвал самой легкой, потому что ему позволялось врачевать во время ссылки. Вернувшись в Ташкент в 1934 году доктор заболевает лихорадкой и лишается зрения на один глаз. Пик сталинских репрессий вместе со всеми оставшимися в Средней Азии православными церковнослужителями Лука обвинялся в создании некой церковно-монашеской организации, ведущей контрреволюционную деятельность. Помимо этого, ему предъявлялось вредительство и шпионаж. Святителя опрашивали без перерыва на сон, выбивали показания всеми возможными способами. Лука не соглашался оговаривать ни себя, ни знакомых священников. Он не говорил то, что хотели слышать чекисты. За это его подвергали жестоким пыткам. Несмотря на побои и запугивания, владыка стоял на своем. 3 раза объявлял голодовку. Суда по этому делу не было. Луке повезло. Его приговорили к 5 годам ссылки, в то время как других фигурантов расстреляли. 3-ю ссылку врач отбывал в поселке Большая Мурта, в 100 километрах от Красноярска. С началом Великой Отечественной войны его перевели в Красноярск, где Лука лечил раненых. Он писал:
«Раненые офицеры и солдаты очень любили меня. Когда я обходил палаты по утрам, меня радостно приветствовали раненые. Некоторые из них, безуспешно оперированные в других госпиталях по поводу ранения в больших суставах, излеченные мною, неизменно салютовали мне высоко поднятыми прямыми ногами».
3-я ссылка кончилась в 43-м. Лука вернулся в Москву. Оттуда был назначен священником в Тамбов. Раньше в этой области было около 100 церквей. Осталось всего 2 – в Мичуринске и Тамбове. Лука и здесь совмещал работу в храме с медицинской помощью раненым в госпитале. Целитель своими молитвами творил настоящие чудеса. Однажды к нему привели 12-летнего мальчика с опухолью на шее. Лука запретил делать операцию и сказал матери прийти с сыном через 3 дня. Силой молитвы Луки мальчик исцелился, и на 3-й день следующий следов от опухоли не осталось.
«Я, Боже, звезда всесветлая, добродетель ми сияющий, был еси святителю душу же рано ангельно сотвори, всего ради святительства сана почеса, во изгнании же от безбожных много пострада, и непоколебим верою прибыв, врачебною мудрости многие исцелились, тем же ныне честное тело Твое от земельных недр обретено, и дивно Господь прослави, да все верные вопием Ти, радуйся, Отче, святитель Луко, земли крымские похвалой утверждение».
В Ташкенте воин Ясенецкий был одним из инициаторов открытия университета. Его избрали в Москве на кафедру топографической анатомии и оперативной хирургии. Лука долгое время совмещал служение в церкви с чтением лекций на медицинском факультете. Еще будучи молодым врачом во время русско-японской войны, он начал писать очерки гнойной хирургии. Иллюстрации в этом учебнике сделаны самим Лукой. Применение своему художественному таланту он нашел именно в этой книге. Очерки доктора воина Ясенецкого до сих пор востребованы среди медиков, как в них методы лечения и ведения операций написаны простым и понятным языком, дополненным иллюстрациями. За эту книгу он получил сталинскую премию первой степени.
«Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад. Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа. Издать книгу двумя выпусками мне не удалось, и она была напечатана первым, далеко не полным изданием, только после первой моей ссылки. Имя епископа, конечно, было выпущено.
Существует даже врачебная клятва святителя Луки. Многие врачи после смерти Валентина Феликсовича просили ввести ее в качестве обязательной при поступлении на медицинский факультет, наравне с клятвой Гиппократа. Лука умер 11 июня 1961 года, в день празднования памяти всех святых земли русской. Священник умирал тихо, не ропща и не жалуясь.
«Как только отец умер, меня и брата Алексея пригласили в горисполком»,
рассказывает Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий.
«Нам объяснили, что вести тело по главной улице Симферополя никак нельзя. Хотя путь от собора по магистрали близок, но похоронная процессия затруднит городское движение. Поэтому маршрут для нее проложили по окраинным улицам. Руководство города не пожалело автобусов, предложили 30 машин. Только бы не возникло пешей процессии, только бы мы поскорее доставили отца на кладбище. Мы согласились. Но все вышло иначе».
Отпевал Луку архиепископ Михаил Чуб.
«Я распорядился, чтобы прощание с владыкой не прекращалось всю ночь. И всю ночь к собору шли люди. Дни стояли жаркие, душные, но те, кто пришли прощаться, как будто не замечали духоты. Народ теснился в соборе и вокруг него круглые сутки. В полдень 13-го, когда мы обнесли тело покойного владыки вокруг собора, в ходу уже стоял автокатафалк. За ним машина, доверху наполненная венками, потом легковая машина для архиепископа, автобусы с родственниками, духовенством, певчими. Оставалось еще несколько машин для мирян, желающих участвовать в проводах, но в эти автобусы никто садиться не хотел. Люди тесным кольцом окружили катафалк, вцепились в него руками, будто не желая отпускать своего архиерея. Машины долго не могли двинуться со двора. Запаренный и охрипший уполномоченный бегал от машины к машине, загонял в автобус и уговаривал лишних и посторонних отойти в сторону, не мешать. Его никто не слушал. Наконец, кое-как с места сдвинулись. По узким улочкам Симферополя катафалк и автобусы могли идти со скоростью, с которой шли пожилые женщины. 3 километра от собора до кладбища мы ехали около 3 часов.
В Красноярском крае, где Войно-Ясенецкий отбывал ссылку и врачевал, сейчас ходит поезд здоровья «Святитель Лука». Этот поезд – полноценный консультативно-диагностический центр. Он объезжает Красноярский край и оказывает медицинскую помощь людям бесплатно, как это делал святой Лука. На поезде нарисован образ святителя. На большинстве икон Лука Крымский изображен в богослужебном облачении. На груди у него икона Божьей Матери, та, что висела в операционной. Голова слегка повернута. Лик серьезен и строг, не выдает излишней чувствительности. Святого Луку особо почитают в Греции. Все это благодаря священнику Нектарию, которого настолько впечатлило житие святого, что он своими проповедями распространил популярность Луки Крымского по всей стране. На греческих иконах святого изображают со столиком, на котором выложены хирургические инструменты. В руке святой держит крест. Луку причислили к лику святых в 1995 году.
Исповедничий архипастырю крымские земли и истинный хранителю отеческих преданий, столпе непоколебимый православия наставниче, врачу богомудрый святителю Луко, Христа спаса непрестанно моли, вере непоколебиму православным даровати и спасение и велию милость.
Мощи святителя лежали в земле 35 лет. Только в 96 году их обрели. Протодиакон Василий Марущак так описывает это событие.
«Около 2 часов ночи вскрыли могилу и начали вынимать грунт. Священники непрерывно пели панихиды и стихиры кресту. Была крестопоклонная неделя. Было очень холодно. Пронизывающий ветер раскачивал старые кладбищенские деревья. Но когда владыка Лазарь спустился в могилу и своими руками поднял мощи святителя, ветер мгновенно стих, и воцарилась благоговейная тишина. Духовенство и миряне с зажженными свечами, стоя на коленях, умиленно пели панихидное «Святый Боже». Священники внесли мощи в храм всех святых, а у стен храма бесноватая страшным голосом кричала: «Не мучь меня, святитель!»
Святый Боже,
Святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.
В 2020 году президентом России была учреждена медаль Луки Крымского, которую вручают за заслуги в области здравоохранения. Ко дню медицинского работника в этом же году такой медалью наградили врачей за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.